Цена победы. Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. Цена победы.
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире «Эхо Москвы» очередная программа из цикла «Цена победы». Мы ее ведущие Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Добрый вечер. И представляем вам нашего гостя Андрея Васильченко, историк, писатель. Вы уже, наверное, с ним знакомы, он не первый раз у нас в эфире.
Добрый вечер,
Андрей. Приехал он к нам из Ярославля. В Ярославле тоже пишут книги, и в большом количестве.
Да, тоже жизнь.
По истории Второй мировой войны. Сегодня у нас тема, которую мы будем обсуждать, она так звучит заманчивая, а может быть даже и скандально.
Интригующая.
Звучит она так: секс в Третьем Рейхе. Я повторю, чтобы кто не расслышал, секс в Третьем Рейхе.
Да.
Но я думаю, что, Андрей, никаких у нас таких скабрезностей не будет.
Нет, естественно.
Это не потому, что мы боимся, да, но все-таки, знаете, еще время, все-таки еще не все дети спать легли.
Ну, а потом это же Третий Рейх, Орднунг, соответственно, секс по Орднунгу.
Да, то есть ты думаешь, что все было расписано?
Да, не без этого, не без этого.
Андрей, у вас на эту тему есть книжка?
Да, вышла книга в 2005-м. Думаю, что в ближайшее время ее переиздадут с неким продолжением. Как бы она будет состоять из двух частей, то есть разбираться, как было на самом деле и как существует в массовом сознании, то есть разбор неких стереотипов, который сложился у нас на протяжении десятилетий.
Ну вот у меня просто такой первый вопрос, он такой методологический, я бы сказал. Почему вы вообще вышли на эту тему, почему вы ей заинтересовались?
Ну, на самом деле все было до ужаса банально. В определенный момент ознакомился с фильмом «Салон Кити» Тинто Брасса, как бы покопался, нашел упоминание в мемуарах Шелленберга о том, что действительно подобный существовал, и как бы попытался провести некий анализ, насколько в фильме Тинто Брасса все соответствовало или не соответствовало правде. Ну, как говорится, слово за словом, предложение за предложением, абзац за абзацем, сюжет за сюжетом. И как бы вот сложилась тема, которую правильнее все-таки было бы назвать «секс в Третьем Рейхе». Потому что в данное слово вкладываются вообще все взаимоотношения полов, которые могут существовать. Ну, у нас как бы два пола.
Но, кстати говоря, вот, Дим, ты сказал в самом начале, что в Третьем Рейхе, ну, как вообще в Германии, Орднунг даже в этой сфере.
Ну, да.
Но в моем представлении как раз вот стереотип состоит в том, что никакого Орднунга не было. Был сплошной вообще разврат, был
Содом и Гоморра.
Содом и Гоморра, да. Ну, полный
беспредел
и разгул чувств.
Но стереотип о разгуле чувственности, он действительно существует, причем существует устойчиво. Надеюсь, об Орднунге я немножечко расскажу попозже. А откуда взялись данные стереотипы? Где-то с конца 60-х на экраны стало выходить большое количество фильмов, которые, ну, в данный момент без привлечения можно назвать классикой.
Это, в первую очередь, наверное, итальянские неореалисты.
Да, все-таки даже, может, не совсем неореалисты, их последователи. Ну, из классиков это, естественно, трилогия немецкого Лукино Висконти. Главный фильм и первый же в ней «Гибель богов», который уже сразу же заложил основу для неких стереотипов, хотя Висконти этого не желал. Это гомосексуализм штурмовиков, это сексуальная распущенность некоторых членов высшего общества, прежде всего дворянского. Далее последовали фильмы «Конформист» Бертолуччи, где эта же мысль проходила еще более явственно, что тоталитаризм – это возможность в данной ситуации, он не ограничен Третьим Рейхом, он больше все-таки в фашистской Италии снимал, что тоталитаризм в его фашистском варианте – это как бы некая возможность удовлетворения со своих сексуальных потребностей. А потом появились такие фильмы, как «Ночной портье» Лилиана Кавани, опять же, итальянки, «Паскулина, семь красоток» Лина Вертмюллер, несмотря на германское имя, опять же, итальянка. Ну и как бы вот двумя переходными моментами в данном процессе стали фильм «Пазолини», «120 дней Содома» и, соответственно, «Салон Кики Тинтабрасса». Опять же, все итальянцы. Да.
Хорошо, Андрей, ну мне скажите, вот те стереотипы, которые создали в основном итальянские кинематографисты, скажем так, они не соответствуют реальности? Вы их как бы разбиваете или их подтверждаете?
Ну, во-первых, я все-таки не подтверждаю, я их анализирую, и в силу того, что книга у меня состоит из двух частей, я сначала показываю, как было, то есть, как, по крайней мере, мне видится, как было на самом деле, а второе, разбирая стереотипы, то есть, я пытаюсь читателя увести от данных стереотипов, потому что во многом, в большинстве, они не соответствуют действительности. Разгула чувственности не было. Вообще, сексуальные отношения, как таковые, должны были служить исключительно одной цели – политике. Задача непростая, согласен, не каждый режим может подчинить своим политическим целям такую интимную сферу, архиинтимную.
Да, извините, просто я вас перебью, я просто вспомнил знаменитую фразу, помните, еще времен перестройки, да, из телемоста, да, когда даже если в Советском Союзе нет, да?
А у меня другая ассоциация возникла, это Orwell 1984, где строжайше запрещалось вступать в брак по любви. Вступать в брак нужно было исключительно в интересах политического устройства общества.
Да.
И по возможности все организовывалось так, чтобы супруги, ну не то что ненавидели друг друга, но во всяком случае никаких симпатий друг к другу не питали.
Ну тем более, что все жили под номерами.
Ведь, ну да.
Ну, отчасти Орвелл был прав. Я не могу сказать, что уж супруги в Третьем Рейхе должны были испытывать друг другу такое отвращение, но, тем не менее, подбор супругов друг к другу становился одной из главных задач. Уже вот моделирование семьи, то есть как основы общества, банальная фраза «семья, ячейка общества», он осуществлялся на самом высшем уровне. Для этого было принято, ну, как бы осуществлялось несколько мероприятий, и прежде всего важным инструментом были так называемые наследственные суды. Для того, чтобы немец мог вступить в брак, он должен был предоставить свою родословную, родословную своей супруги, и наследственные суды, изучив их, прежде всего на предмет наличия или отсутствия наследственных болезней, выдавали разрешение на заключение брака или не выдавали оного, что фактически ставило крест на любых официальных отношениях данной пары.
Ну, кроме того, здесь надо, наверное, сказать о том, что речь о браке с иностранцами идти не могла по определению.
Да, ну, там это был редкий исключительный случай. Если не знают наши слушатели, то в Третьем Рейхе все население делилось как бы на две громадные части. Это арийцы и неарийцы. То есть, соответственно, брак между арийцами и неарийцами строго запрещался. Были часть как бы европейских народов, которые могли быть приравнены, но разрешение на брак выдавалось в единичных случаях, и для этого требовалось особо рассмотреть.
На уровне рейхсфюрера.
Ну, не всегда, то есть в зависимости от того, кто был супругом или супругой, то есть в зависимости от того, какую роль в обществе они играли. Если это была доярка, то, скорее всего, можно было ограничиться разрешением гауляйтера соответствующей территории, но если шла речь, допустим, о свадьбе какого-то эсэсовца, то это рассматривалось на самом серьезном уровне. Для этого существовали специальные управления, которые занимались, разрабатывали, и после этого выдавали, или, опять же говорю, не выдавали соответствующее разрешение. То есть, вот это уже был весьма весомый инструмент, который использовался, ну, в повседневной жизни. То есть, он фактически сразу внедрялся и действовал так вот потихонечку, исподволь. Но это уже было одним таким шажком к тому, чтобы моделировать интимную жизнь людей.
Два вопроса. Первый вопрос такой. Были ли случаи нарушения запретов и чем это грозило?
Ну, вообще, нарушение запретов законодательных в нацистской Германии всегда было весьма чревато. Как минимум, заключение в концентрационный лагерь Это на несколько лет. Дело в том, что до войны все-таки из концлагерей...
То есть еще... тебе этот суд запретил там жениться на...
Да, если установлено, что было сожительство, то есть то, что называется гражданским браком, то могло быть возбуждено уголовное дело и могли быть приняты некие последствия. Вот мне вспоминается один пример. Официальный орган нацистской партии, газета «Фелькишер Биобахтер», такой народнический обозреватель, периодически публиковала некие обозрения, ну, то, что называется расовое законодательство. И в редакцию газеты пришло письмо, где одна из читательниц, не совсем немка, я не помню, с какой-то примесью кого-то, писала, что вот мой сын сожительствует с девушкой немкой, но вот они обручены. Есть ли у них вероятность того, что они поженятся, и можно ли это? Ну вот, к сожалению, в данном случае такая наивная мама, она фактически поставила крест не только на отношениях, но и на судьбе обоих молодых людей, потому что оба, если я помню, оказались все-таки в тюрьме или в лагере.
То есть сына запретили из-за нечистоты,
нечистоты. Я не помню, то ли он был славянином, по-моему, поляком. Ну, то есть не суть важна, тут суть важен сам пример.
Тут, наверное, надо еще вспомнить такое учреждение, как Лебенсборн, и то, какую роль сексу и супружеским отношениям нацисты отводили с точки зрения демографии, то есть прироста населения правильного типа.
Да, потому что вот отличительной чертой нацистского режима, наверное, от всех других тоталитарных режимов, являлось то, что руководство нацистское было просто помешано на биологии, помешано на демографии, оно просто было одержимо. Особо одержим этой идеей был Генри Гиммлер, рейхсфюрер СС.
Ну, в силу образования,
селекционера. Да, все-таки он был агрономом, птицеводом, решил применить полученные знания на практике. Да, можно так сказать, на свой манер. А вот Лебенсборн возник далеко не случайно. Гиммлер пытался запретить аборты, и считал, что запретив аборты, германская нация, как высшая в Европе, будет ежегодно получать несколько сот тысяч новорожденных детей, что, естественно, в перспективе он перерасчитывал на десятки тысяч солдат. То есть не надо забывать, что он все-таки заботился не о мамашах и не о жизнях детей, он заботился о численности армии. И для того, чтобы эти матери не совершали аборт, он открыл первоначальный замысел, он открыл Лебенсборн, где они могли спокойно рожать. Но рожать, опять же, могли далеко не все. Проходили строжайший отбор по расовым критериям и попадали туда. Они рожали ребенка, дальше возникал вопрос, то ли они воспитывали сами, то ли его в редких случаях, но случалось, отдавали на усыновление удочерения в семьи. Опять же, идеальные с политической и прочей точки зрения. Ну и на определенный момент Лебенсборн, он как бы вышел на уровень некого инкубатора для идеальных арийцев, потому что там...
Как переводится Лебенсборн?
Источник жизни. То есть буквально дословно это источник жизни. Где-то вот уже в 40-е годы, ближе к концу войны, Гиммлер начал задумываться над тем, чтобы проводить как бы специальное оплодотворение подходящих женщин, которые в силу ряда причин не могли иметь детей, как правило, по причинам, связанным с их мужьями. Опять же, отношения интимные в данной ситуации не имели никакого сексуального подтекста, исключительно биологические. То есть эти женщины должны были родить детей, для чего планировалось подыскать подходящего эсэсовца, который должен был их, ну, скажем так, оплодотворить. В то же самое время вот в имперском Министерстве здравоохранения рассматривался подобный же проект, только уже, извиняюсь за некую такую брутальность, с искусственным оплодотворением. То есть Гиммлер весьма ревновал и полагал, что надо было вот потуги медиков прекратить, но не потому, что это как бы плохо, а морально или как-то, а потому что это его, вот это его призвание, это его функции, только он мог контролировать вот данный селекционный процесс.
Ну, насколько я знаю, потом уже пошла селекция и по... Детям, которые... Потом, насколько я знаю, пошла селекция уже и по детям, которые находились в концлагерях. То есть, если голубоглазый, блондин, то их тоже как бы селекционировали для дальнейшего использования.
Ну, не только в лагерях, на оккупированных территориях. Это касалось Беларуси, Украины, Польши, Чехии. Это я могу точно, что есть сведения о похищении их детей, которые, кстати, перенаправлялись в тот же самый источник жизни в Лебенсборн. Они подлежали онемечиванию, программа германизации так называемых. Но вот... Западные исследователи очень много внимания уделяли судьбе этих детей. В большинстве своем она, конечно, оказывалась незавидной. В том числе, вот, кстати, в Норвегии одна из солисток Аббы, кстати, уроженка, скажем так, Лебенсборна.
В Швеции, в смысле?
Да, но в Швецию она была вынуждена переехать в силу неадекватного отношения к ее семье, точнее, к ее матери и к ней, после того, как Норвегия была освобождена от немецкой оккупации.
Брали этих детей уже невзирая, так сказать, на их расовое происхождение.
Дело в том, что...
Понимаете, по внешнему виду, да, славяне, в конце концов, тоже ведь и блондины, и голубые глаза.
Ну вот, закрывали глаза. Ну, там не сколько расовое, сколько, наверное, все-таки национальное происхождение. То есть, закрывали глаза, считая, что если они будут, да, воспитаны в германской культуре, то они могут послужить деву Великой Германии.
Но это уже стало, это уже позднее было.
Ведь... Но это уже последние годы войны. То есть, это такая вопиющая мера. Шаг отчаяния, когда Гиммлер прекрасно понимал, что
потери... человеческий материал.
Да, что потери на Восточном фронте не восполняются естественным путем, поэтому надо что-то было делать. В силу того, что делать было ничего невозможно, прибегали вот таким откровенно криминальным методом.
Да уж, там, пожалуй, все методы были околокриминальные, если не криминальные. Андрей, а вот поподробнее про эту солистку Аб, в чем там была история-то?
Ну, это не мое открытие, об этом достаточно широко писали в газетах, по крайней мере, в западных я читал, что, забыл, Анна Фрида. Она уроженка в оригинале все-таки Норвегии. Для, как бы, слушателей напомню, это темненькая солистка из Аббы, ну, все-таки это лучше соотносимое. Она на самом деле норвежка наполовину. Ее отец рядовой вермахта. Родилась она в одном из норвежских Лебенсборнов. После того, как Норвегия была освобождена, поднималась такая волна во многом праведного, во многом и неправедного гнева в отношениях тех женщин, кто вступал в связь с оккупантами. И просто мать Анны была вынуждена уехать в более нейтральную Швецию. Сама она узнала о том, что вот ее отец такой, то есть немец, солдат вермахта, достаточно поздно, когда она уже находилась на вершине, так сказать, своей популярности.
Папа ее нашел?
Она нашла папу, как ни странно.
Папа выжил.
Папа выжил. Но, насколько я помню из комментариев, там никакого такого
воссоединения
не случилось. То есть все было достаточно так, прохладно.
Извините, Андрей, извините, Дмитрий, я вынужден прервать вас сейчас, короткий выпуск новостей, после которого мы продолжим нашу программу.
Цена победы.